говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Совершенно не приятное событие нас собрало сегодня. Очень много народу у нас в студии. Я представляю всем по очереди. Всех по очереди с нами Павел Коныгин. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел только что приехал из Соединенных Штатов Америки. Павел, вас оболванили, вас вербовали.
И вручали печеньки.
Вручали печенье.
В огромном количестве.
Выкладывайте.
Я все съел.
Черт. С нами Иржи Юс. Иржи, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иржи, чешский журналист, который приехал из Сирии. Я боюсь спрашивать, что с вами там делали. Ну, концерт посмотрели.
Да, было интересно. Да.
Концерт посмотрели. Хорошо. Штефан Шуль тоже приехал из Сирии. Он туда периодически ездит вместе с Иржи. Это такая пара.
Нет.
Первый раз.
Я второй.
Первый раз. Хорошо. Но, к сожалению, это все очень весело. То есть я хочу сказать, что не, к сожалению, весело, но объединяет нас всех вовсе не сирийская, не американская история, даже не российская, а скорее украинская, потому что украинский сайт «Миротворец», а вот к нам подходит Илья Барабанов, который приехал. Илья, откуда вы приехали?
А сейчас из редакции.
Да, из редакции. А да, это, а в редакции с какой стороны? Просто у нас тут все откуда-то вернулись.
Последний раз был в Карабахе.
Вот, пожалуйста. Илья Барабанов из Карабаха. В Москве никого, в России вообще никто не хочет оставаться, все разъезжаются. Так вот, собрала нас всех тут история абсолютно украинская, потому что украинский сайт «Миротворец», такое название у него, конечно, не вполне соответствующее контенту, который содержит этот сайт, выложил списки 8 тысяч фамилий журналистов, их электронные почты и их номера телефонов, журналистов, которые были аккредитованы в так называемых республиках ЛНР и ДНР для выполнения своих профессиональных обязанностей. Этот сайт выложил их все-таки с тем примечанием, что они сотрудничали с террористами. Вот я вам сейчас прочитаю слова, которые были на этом сайте написаны перед, вот как анонс, перед этими списками. Итак, в период здесь, да, это вы потом уже. Итак, сегодня список журналистов в наших руках. Вот этих журналистов, которые аккредитованы были в этих двух республиках. Мы не знаем, какие последствия будут после публикации этого списка, но знаем наверняка, публиковать его необходимо, исходя из того, что эти журналисты сотрудничают с боевиками террористической организации. Это общественно значимая информация, и мы, граждане Украины, должны ее знать. Вот эти слова написаны перед публикацией списка. С нами на связи сегодня будет Антон Геращенко. Антон Геращенко – это советник министра внутренних дел Украины, советник Арсена Авакова, который, ну, курирует, вдохновляет этот сайт, он является одним из его идейных, что ли, организаторов и наставников. И Антон Геращенко упорно держится за необходимость публикации этого списка, хотя сам по себе этот список уже вызвал протесты многих международных организаций, мы сегодня будем обсуждать. И также он вызвал поддержку его публикации среди журналистов и политиков Украины, мы тоже все это будем обсуждать. Кто, за что, на каких сторонах. С нами на связи Леонид Камфер из Киева. Леонид, здравствуйте. Леонид, российско-украинско-израильский журналист, который снимал фильмы свои, то есть он тоже оказался в этом списке, он снимал свои фильмы на территориях вот этих вот ДНР и ЛНР, так называемых. И за нашей спиной все время вы будете видеть кадры из этих фильмов. Ну, например, один из них называется «Обратная сторона Луны». Это очень известный фильм, он получил признание, и он был показан в том числе и в Украине. Вот Леонид тоже принимает участие в нашей дискуссии, и мы ждем на связи, с нами на связи ждем Антона Геращенко. И также, вот есть ли у нас Андрей Куликов сейчас с нами?
Есть.
Есть. Отлично. Андрей Куликов, я представляю вам. Здравствуйте, Андрей. Вот Андрей, председатель, уточните, если я не права, председатель совета директоров общественного громадского радио украинского, правильно? Общественный совет. Все. Андрей Куликов с нами на связи. Он, наверное, будет как-то отвечать за украинскую часть списка, потому что украинские журналисты тоже попали в этот список «Миротворца». Хорошо. Начинаем по очереди. Народу много, все должны рассказать что-то свое. Павел, пожалуйста, давайте начинаем с вас. Вы в списке?
Неоднократно.
Неоднократно?
Да.
Так, рассказывайте, вот что вы думаете о публикации этого списка? Правда ли, что это, можно ли так назвать журналистов, которые там аккредитовались пособниками боевиков?
Ну, несколько неприятных вещей, конечно. Сам факт публикации, во-первых, с персональными данными, конечно, дурацкое сочетание, но тем не менее, там есть наши почтовые адреса и наши телефоны, по ним легко установить действующий адрес, да, и мало ли горячих голов, которые захотят что-то сделать. Тем более, когда публикация этих списков сопровождается такими комментариями, как там, ну, мерзавцы — это самое мягкое, да, враги Украины, пособники террористов, из-за них там пострадали наши дети, умирают наши дети, значит, и наша родина в огне. Вот. И даже после всех каких-то объяснений, после выяснения и каких-то многочисленных дискуссий, которые вчера протекали, авторы этого слива, организаторы публикации, не удосуживаются внести ясность, собственно, и попытаться как-то внятно объяснить, зачем они это делают, да, и почему они продолжают так настойчиво стоять на необходимости не только публикации, но еще и такого, таких комментариев. То есть они не отказываются от того, что все мы, кто здесь собрались, все мы враги. Хотя благодаря именно журналистам, которые в этом списке, российским, иностранным, европейским, американским, многие вещи, которые сейчас известны, да, вот правда об этой войне, как раз она благодаря этим журналистам. Вот. И я не понимаю вообще тогда, это, конечно, никто не просит благодарности, да, но это просто извращает всю суть.
Да, это вот очень интересно то, что вы говорите, потому что важный вопрос, который задавали, не то чтобы вопрос, комментарии, которые звучали к посту моему на Фейсбуке, моего коллеги Виталия Портникова, мы еще вернемся к этому, это пост об украинских журналистов, оказавшихся в этом списке, был такой мотив, он звучал: а зачем нам вообще-то нужна эта правда о ДНР и ЛНР, мы все, нам с ними все понятно, это бандиты, зачем эта правда, какая правда нужна? Вот так вот некоторые люди комментировали этот пост.
Ну, это вообще за гранью такие комментарии, и, конечно, не стоит, наверное, принимать всерьез такие оценки там, ну, людей, которые, наверное, не совсем до конца понимают, зачем нужна журналистика. Но вообще, ну, это тоже вопрос, что люди не понимают, зачем нужна журналистика. Я сейчас читаю комментарии дорогого Виталия Портникова, которые набирают огромное количество там, ну, лайков, да?
Да.
Вот. И... Да, 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 и, люди, и люди на полном серьезе, там по 100 каких лайков, комментарии, у нас там работает разведка, СБУ, нам больше ничего не надо, мы да. доверяем, и, ну, все, о чем тут говорить?
Хорошо. Вот, кстати, к этому мы еще вернемся, к этому посту моего коллеги, я его прочитаю. Если мы с Виталием Портниковым не соединимся, у нас сегодня такой замечательный день. Кто-то прилетел, а вот Виталий Портников в эти минуты садится в Киеве, приземляется, он летит из Афин сейчас. И вот он приземляется и должен выйти из самолета, и если мы успеем вот его проходку отследить из самолета, то мы, конечно, это сделаем. Хорошо. Ир же, пожалуйста, ваше мнение, ваши попытки аккредитоваться в ЛНР, ДНР, были ли они, и насколько вам...
Я выдал ссылку один раз, если честно, то есть наша редакция, когда я туда поехал, мне хотела, естественно, аккредитовать, я хотел получить как и гражданскую, так и военную аккредитацию, потому что есть две аккредитации, чтобы поехать на фронт, надо военную, чтобы там вообще работать в городе Донецке или вообще в других городах, надо гражданскую, да. А мне отказали, потому что я слишком проукраинский. Поэтому я, соответственно, не попал в этот список. Но мне само существование этого списка не нравится, да, потому что, ну, это создает какую-то коллективную ответственность или коллективную вину журналистов, и вообще всех поливают черной краской, что они якобы пособники террористов. Но это же бред, извините. Я здесь с Павлом полностью согласен. Только благодаря журналистам, да, удалось там открыть глаза мирового сообщества, да, на некоторые вещи, да. Если бы не были журналисты, да, мы бы пробойник не узнал никогда, мы бы знали только официальную версию, да, что украинский истребитель сбил Боинг, да. Ну, тем более мне обидно за чешских коллег, которые аккредитовались, да, которые там работали и которые делали тоже немало для Украины, а сейчас они для них террористы. Ну, это как-то неправильно, с моей точки
зрения. Очень интересная вещь. Вы сказали, что вы не очень подходили под категорию.
Ну, я туда ездил,
потому что вы проукраинский. Это можно даже сказать, что все остальные, кто получили вот эту возможность, они ближе по своему духу.
Ни в коем случае.
Ну, это вообще, это на самом деле как раз ирония, что, ну, не знаю, скажу за себя, что меня считают и проукраинским, и при этом просит протиски и те, и эти. И, конечно, обидно, что обидно попасть именно сейчас вот в эти списки, когда ты уже не можешь въехать в ДНР, да? То есть туда мало кто может сейчас въехать, практически никто, да, если не считать
и там официоза. И теперь вас задним числом наказали, как пособников террористов, которые вас к себе уже просто не пускают.
Которые выгнали оттуда, на самом деле, это была такая неприятная история. Вот, насильственно.
Ну да. Да. Ну вот с нами Штефан Шоль, который, про которого мы хорошо, который аккредитовался, как белый человек, на свою голову, как теперь выясняется. Ну, давайте рассказывайте, что вы об этом думаете теперь.
Ну, я тоже должен добавить, что я тоже уже не достоин посещать Донецкую Народную Республику. Значит, я и там на какой-то списке попал. Вот. И, в общем-то, у меня, я не знаю, я просто уже несколько месяцев больше и больше разочарован, скажем, украинскими властями. Если действительно честно смотреть на все, что было, никто из нас еще не был аккредитован при ДНР. Мы уже были в Славянске, когда источники вокруг Авакова, когда такие товарищи, как Тимчук, сообщили и украинскому народу, и миру о том, что там сейчас жестокие боевые действия, что там украинские спецназы уже пошли на атаку на Славянск, а там пока только сепаратисты жгли какие-то там это были все боевые действия. Украинские войска, которые там были, это были десантники, которые сдавали свои БТРы. Вот, с этим начиная, просто со стороны украинских официальных источников пошла и она продолжается дезинформация. И я думаю, что один момент того, что они сейчас нападают на всех профессиональных журналистов, связан с тем, что просто эта дезинформация сильно страдала от работы журналистов, которые там на месте были.
То есть вполне возможно, вы это допускаете. Хорошо. Илья Барабанов, что вы думаете об этом и какие выводы вы для себя делаете?
Ну, я думаю, что это какая-то, что сделана фантастическая глупость на самом деле, что это вот тот самый случай, когда по Виктору Степановичу Черномырдину хотели как лучше, а получилось как всегда. Потому что, ну, если мы исходим из логики нашего коллеги Виталия Портникова о том, что там не должно быть журналистов, тогда там и пускай нам не нужна правда оттуда. Но то тогда украинское государство логично было бы просто там перекрыть доступ журналистам в эти регионы, на эту территорию, и все. Но все, кто находится там вот сейчас в этой студии, они же перед тем, как попасть в Донецк, сначала получали аккредитацию СБУ, потом у украинских военных получали пропуск на пересечение резервного
увеличения. И вы же пересекли официально эту границу,
да,
не со стороны
официально
Российской
Федерации. Официально заезжали в Киев, со всеми разрешениями туда ехали. И как бы, ну, естественно, уже оказавшись в Донецке, в том числе и там, нам тоже надо было получить какую-то бумажку, чтобы там работать. То есть, если бы украинское государство изначально было бы не заинтересовано в том, чтобы журналисты на этих территориях работали, то, ну, вот там, мы же знаем, что с территории Азербайджана нельзя попасть на Горный Карабах. Это там даже представить себе такую ситуацию невозможно. Если к работе журналистов отношение было нормальным, то почему вот сейчас, спустя год, неожиданно выясняется, что мы все преступники, пособники террористов и какие-то там еще там злые люди, если все наши действия там до поры до времени, как теперь выясняется, были абсолютно законными и согласованными с СБУ и со всеми возможными украинскими властями. Поэтому, ну, я понимаю логику, что, возможно, таким образом там кто-то пытался выяснить имена там журналистов, которые незаконно проникали на эту территорию. Но это опять-таки же как бы делается иными способами, а не массовой публикацией всех, кто там
всех
был.
Всех подряд.
Вот там, например, опять-таки же того же Азербайджана, мы видим, как там азербайджанское посольство отслеживает, то есть журналистов ездит на Горный Карабах через Ереван, и всех методично потом заносят в черные списки. Но это как бы одна история. Эту вот такую историю никто вести не хочет. Вместо этого публикуются какие-то глупые списки, навешиваются ярлыки на всех, что вот все стали, значит, врагами и пособниками. Ну и, конечно, это какая-то ересь абсолютная.
Вот, знаете, перед тем, как передать слово Леониду Камферу в Киев, я все-таки прочитаю пост Виталия Портникова, потому что это важно. Потому что вот сейчас два коллеги из Киева, они будут говорить ровно по этой теме, потому что есть подозрение, есть вот у Леонида Камфера, он же работает сейчас в Киеве, он попадал туда по аккредитации российской, у него вообще есть какие-то страхи и подозрения, что его могут вот по этим списком начнут людей просто из Украины выгонять. Вот.
А их уже по этой списке убивают. Не по этой списке, просто по спискам, которые публикуются на этом сайте, уже есть мертвые.
Да. Вот, ну, я, знаете, Штефан, я понимаю, о ком вы говорите. Вы говорите об Олесе Бузине.
Например, да.
Но это не... Эта связь не установлена все-таки. Нельзя так уж, поскольку его имя появилось на этом списке, поэтому его убили. Я не знаю.
Ну, если один или другой из украинских коллег в ближайшие месяцы пострадает или даже погибает, тоже будет сложно. Это связь
восстановить. Согласна. Хорошо. Итак, я начинаю читать пост Виталия Портникова, который набрал колоссальную поддержку в интернете. Он написан на украинском языке. Он обращен к украинской аудитории. Я сейчас его буду вот с листа переводить на русский. Надеюсь, что все будет корректно по-русски, чтобы всем было понятно. Невозможно представить себе ситуацию, пишет мой коллега Виталий Портников, в которой израильский журналист аккредитуется при Министерстве информации в кавычках администрации Хамас в секторе Газа. Невозможно даже представить себе ситуацию, в которой грузинский журналист аккредитуется при власти Абхазии и Южной Осетии. Но право украинских СМИ аккредитоваться при ДНР и ЛНР в кавычках почему-то не вызывает сомнений участия моих коллег. Так вот, дорогие мои, у вас нет такого права. Сколько бы заявлений и петиций вы бы не подписывали. Ни гражданского, ни профессионального, ни человеческого. У вас есть только одно право на лицемерие и двурушничество, каким вы подменяете честную журналистику. И именно благодаря этой подмене, в которой живут тысячи ваших зрителей, читателей и слушателей, мы продолжаем находиться в океане лжи. Именно вы создали систему, в которой ложь – это правда, частное – это общественное, власть – это измена – это профессиональная обязанность. Так нельзя. Нельзя аккредитоваться в министерство коллаборационистов и уверять, что это для блага читателей. Нельзя утверждать, что если иностранцам можно, то нам и подавно. Вы тут не иностранцы, вы тут граждане. Вам должно быть стыдно хотя бы иногда, хотя бы дома, если не в ваших редакциях. Я, честно сказать, устал быть в одном профессиональном цеху с лицемерами. Ваша ложь – это пятно на нас всех. Вот это пишет мой коллега. Да, пожалуйста.
Мне тогда интересно, можно ли вообще работать украинским журналистом в России? Россия же, по утверждению некоторых наших украинских коллег, напала на Украину. Да? То есть можно ли вообще здесь заниматься журналистской деятельностью в стане врага?
То есть следующим будет Роман Цымбалюк, по идее,
да,
наш с вами любимый друг.
Ну, извините, это бред, да, вот такая логика. Да, так.
Вот речь шла об украинских журналистах. Здесь мы сейчас приглашаем к разговору Леонида Канфера, который, во-первых, может нам сказать по израильской части, потому что Леонид был главным редактором 9-го канала израильского, и он скажет, вот эта логика Виталия, нашего друга и коллеги, она его устраивает, она корректная. Пожалуйста, Леонид.
Добрый вечер. Значит, я на самом деле, мне все равно, кто там пишет какие посты, да, и как бы я просто вот пытаюсь все-таки анализировать не личность авторов, а, собственно, то, что появляется в ленте. Значит, я просто буду говорить за себя и за свой опыт, который у меня был в Израиле. Значит, я работал целый год главным редактором 9-го канала, и у нас на канале, а он не очень большой, было минимум 3 журналиста, которые постоянно работали на арабских и палестинских территориях. Да? Ксюша Светлова, замечательный арабист-обозреватель, которого знают очень многие, которые обращались за комментариями. Она постоянно работала на Западном берегу, снимала многие знаковые события. Она брала интервью у Абу Мазена. Она даже в какой-то момент пробралась и снимала египетскую революцию. Как она это делала? Под каким паспортом? Под каким прикрытием? Это все технология. И вообще никому не должно быть никакого дела, как это делается. Потому что важен результат. Да? Мы не разведчики. Наша работа абсолютно на виду. Выдвигать какие-то конспирологические версии того, вот, на кого работает журналист, а может он не журналист, а может он крот, ну и так далее, и так далее. Все ерунда полная, потому что все это видно в эфире. Да? Кроме Ксюши Светловой, у меня был замечательный военкор Андрей Кожинов, который постоянно снимал с риском для жизни на палестинских территориях. Серега Гранкин, ну, который вообще там легенда русскоязычной тележурналистики. Действительно, есть проблемы попадания в сектор Газа. Но не потому, что их могут обвинить в национал-предательстве, а потому, что действительно израильтянам туда попасть невозможно. Либо очень опасно. Но тогда находятся совершенно другие какие-то инструменты, с помощью которых все равно получается, то есть добывается оттуда информация. Либо это стрингеры, либо это люди с двойным гражданством, либо с каким-то третьим гражданством. Понятно, что это может быть одноразовая какая-то журналистика, потому что бесконечно долго обманывать власти какой-нибудь очередной банановой республики невозможно. Да? Все равно ищутся какие пути. Для чего? Простой пример. Мусоровоз, грузовичок подъезжает к какой-то школе в секторе Газа, открывает, поднимает кузов. У него там пусковая установка ракетная, она делает выстрел и уезжает. В этот момент, понятное дело, ожидают ответного огня со стороны израильских ВВС там, да, или артиллерии. Если бы израильские журналисты каким-то чудом не показывали, не доставали эти картинки, никто бы об этом не знал. В общем, конечно, в остальном мире это особо не интересует. Да? Но, по крайней мере, в израильском информационном пространстве это всегда присутствует. И ни у кого не стоит вопрос, даже тень сомнения, нужно ли это делать или не нужно. Нужно ли работать на арабских территориях, на палестинских. Однозначно нужно. У больших израильских каналов, там есть два больших канала, это двойка и десятка, у которых бюджет и возможности гораздо шире, у них есть специальные люди, корреспонденты, которые работают только на этой тематике. Поэтому вот то, что я знаю, то, с чем я лично сталкивался, и то, о чем я могу сказать абсолютно достоверно.
Хорошо, Леонид, но вот вы на полном серьезе написали, что опасаетесь, что у вас могут возникнуть проблемы с Украиной после публикации такого списка.
Да, я сейчас объясню. У меня может быть в каком-то смысле уникальная ситуация, хотя и не думаю. Я когда отработал в Израиле, мой контракт закончился, я вернулся. Понятное дело, что я ни на один российский канал устроиться не мог и не хотел. В общем-то, не было никакой такой даже позывов. Я был стрингером. Я сам снимал, я сам продюсировал, я сам был автором, и я работал для немецких каналов. И для того, чтобы работать на территории самопровозглашенных республик, а работать нужно было не просто, а свободно, максимально свободно, чтобы снимать реальную жизнь и на передовой, и в тылу, там, где гражданское население. Мне нужно, чтобы меня никто не пас. Есть всего два пути, как это сделать. Либо это личные договоренности с какими-то полевыми командирами, которые тебя прикрывают, потому что вопрос безопасности он самый главный. Либо это действительно аккредитация, которая, понятно, не является панацеей, но тем не менее дает хоть какую-то защиту, потому что без нее любой проверит, у тебя нет аккредитации, и у тебя возникнет огромная проблема, мягко говоря. Вот. И, естественно, мне приходилось аккредитоваться, но как я это делал? Сейчас уже можно об этом говорить, потому что, понятное дело, я уже тоже использованный материал, я уже туда не сдал. Я прикрывался корочками одной из российских телекомпаний, в которой я работал раньше. И у меня просто осталось удостоверение, вот, и я его использовал. И поскольку к российским компаниям там вообще никаких вопросов, потому что все понимают, что это свои пропагандисты, да? Соответственно, мне это все достаточно легко доставалось, и я абсолютно свободно работал на этих территориях и снимал какие-то такие вещи, которые были недоступны для съемок, собственно, тем же немецким журналистам, которые хотели бы оттуда получать какую-то эксклюзивную картинку. Вот. Самая главная история, которую мне удалось снять, то есть я не могу сказать, что я был какой-то расследователь, да? У меня были фильмы, иллюстрации, про жизнь. Но вот самая большая история, которая сейчас идет на экранах, это про мальчика, 21 год, из Череповца, который искренне поверил во всю эту пропаганду, и поехал, воевать добровольцем в ЛНР, защищать русский мир. Вот. И я попал с ним в один окоп. Это был его первый бой. Там достаточно широко разлетелось по интернету. Это наши с ним беседы, интервью. И было абсолютно видно, как вот эти несуществующие распятые мальчики привели этого пацана в окоп рисковать собственной жизнью непонятно, неизвестно за что.
Леонид, я вас, простите, пожалуйста, прерву. У нас просто, видите, много чая. Простите, что я вас прерываю. Но, тем не менее, вы действительно опасаетесь, что у вас могут быть проблемы. Я все-таки хочу, чтобы вы сразу с конца начинали. На Украине, в Украине.
Значит, публикация самих списков лично меня абсолютно, казалось бы, не заботит, и там телефоны какие-то, пусть угрожает кто хочет, абсолютно все равно. Но тут есть очень важный момент. Публикация этих списков имеет отношение человек, который, собственно, имеет отношение к власти. И формулировка, почему эти списки были опубликованы.
Кантона Геращенко, который сейчас будет с нами на связи. Так.
Опубликация этих списков обосновалась одной простой вещью. Это люди, которые, сам факт аккредитации которых говорит о том, что они сотрудничали с оккупационным режимом, там, преступным режимом.
Да.
Да, то есть, соответственно, на эти списки мы как-то власть, наверное, должна реагировать. Да? То есть, а для чего, собственно, их тогда и публиковали? А как она должна реагировать на людей, которых обвиняют в том, что они сотрудничают с оккупационным режимом? Ну, в данном моем случае, если я не гражданин Украины, меня могут условно выслать, да, могут. Я не говорю, что это будет. Но я говорю, что такая возможность гипотетически, если будет реакция, есть. Значит, меня отправляют в Россию, а там ждут герои моих фильмов, которые мне угрожали, угрожали продюсеру, который мне помогал. Говорит, дорогой, здравствуй, как хорошо, что ты к нам вернулся.
Все, да? Леонид, совершенно все понятно, все, что вы сказали. С нами на связи Антон Геращенко. Антон, здравствуйте. Вот вы сейчас услышали опасения коллеги, который говорит, что раз вы официальное лицо, вы куратор, ну, я не знаю, как лучше назвать, идейный вдохновитель. Как назвать вашу связь с этим сайтом «Миротворец»? Как ее обозначить корректно?
Я вам сказал, как симпатик групп людей, которые в полном пространстве. Я симпатизирую, считаю их действия, направленные на безопасность Украины, на информационном пространстве, их огромную работу по сбору данных о сепаратистах, в том числе их работу по взлому баз данных сепаратистских республик ДНР и ЛНР, совершенно правильные, разумные, которые помогают безопасности нашей страны.
Так, Антон, я сейчас была очень плохая связь, я постараюсь повторить то, что вы сказали. А вот вы потом, как-то вот продюсеры, может быть, мне помогут наладить лучший звук. Вы сказали, что вы считаете публикацию этих баз разумной и правильной для Украины, да?
Я говорю о том, что на сайте «Миротворец» собрано 56 тысяч данных о 56 тысяч лиц, которые пришли убивать наших людей, которые предали нашу страну. Поэтому это огромная, важная работа.
Да.
Мы также на этом сайте был опубликован план нападения Российской Федерации на Украину, который предусматривал в течение 2 недель захват всего левобережья нашей страны. На этом сайте находятся безымянные хакеры-патриоты, которые объединены единой целью – защитить нашу страну в информационном пространстве.
Антон. Подождите, Антон, стоп. Нет, подождите, давайте мы сейчас все по очереди вас спросим. Первое. Вы все время ссылаетесь, в том числе и на своем Фейсбуке, на хакеров, что они выложили. Но ведь есть редактор у сайта, есть его наставник в вашем лице, который мог сказать, это некорректно выкладывать данные на 8 тысяч журналистов.
Вы развешиваете ярлыки и даете неправдивую информацию радиослушателям. Понятие наставника или редактора ко мне не относится. Я народный депутат Украины,
хорошо,
который является человеком, который также содействует защите интересов Украины.
Кто принимает решение о публикации? Хорошо, я поправлюсь. Задам вам лучший вопрос. Кто принимает решение о публикации материалов на этом сайте?
Группа независимых патриотов, которые находятся в информационном пространстве, они работают анонимно, они представляются никому.
Хорошо. Вы считаете верным и правильным то, что они выложили данные на 8 тысяч журналистов, аккредитованных ЛНР, ДНР? Вы этот шаг поддерживаете?
У меня вопрос. Хотите, пожалуйста, вы считаете правильным, что на территории Украины существуют сепаратистские республики при поддержке Российской Федерации?
Нет, конечно, я считаю... Нет,
Почему граждане Украины не могут знать, кто из журналистов ездил на территорию сепаратистских республик, которых нужно получать одобрение от местных властей? Их лояльность и присутствие там, а если кто-то будет писать нелояльно, то их второй раз туда не пустят. Почему эта информация должна быть закрыта? Почему публиковать Джулиан Ассанж может информацию на сайте WikiLeaks? Ему хлопают в ладоши, почему украинские хакеры патриоты это публикуют и их порицают.
Вы ответили, Антон, спасибо. Мы продолжим сейчас разговор. На этот вопрос вы ответили. Вы считаете это правильным. Вы сейчас вот этим своим ответом ответили, вы считаете правильным. Продолжаем разговор. Теперь спрашивает вас коллега украинский, вот он сейчас в Киеве, Леонид Кантер. Считаете ли вы, что это пособники террористов, журналисты, которые официально аккредитовались в этих республиках.
Я считаю, что пособниками террористов являются те лица, которые называются журналистами, которые публикуют восхвалительные речи в пользу искусственно созданных под поддержкой России республик ДНР. Вот эти люди для меня не журналисты, это пособники террористов, которые призывают собирать деньги в поддержку террористов, которые уничтожают украинскую власть, это пособники террористов, а не журналисты.
Так, хорошо, как их отфильтровать? Хорошо, как отфильтровать из этих 4 тысяч или 8 тысяч, как нам отфильтровать Леонида Канцлера, Павла Каныгина, Илью Барабанова?
Смотрите, Павла Каныгина я знаю лично. Я вам помогал приезжать в Украину, я вам помогал делать его репортажи, в том числе по ребятам, которые товарищи из ГРУ, которые были задержаны в Украине. Поэтому к нему никаких вопросов нет. Почему он беспокоится?
Ну ты понимаешь, Антон, дорогой, Антон, ну ты понимаешь, что ты вот этой публикацией ты создал очень большие сложности. Я тебя люблю и уважаю, ты очень много хорошего сделал, в том числе и для моей работы. Но зачем ты вот начал всю эту историю, которая просто перечеркивает все, да, потому что...
Во-первых, я хочу сказать, что эти данные выложены анонимными хакерами, это их право.
Анонимными хакерами?
Ну, Антон, ну ты же придал ускорение, понимаешь, ты же придал этому ускорение, ты еще больше это раскрутил, ты раскрутил тему.
Вы хотите, чтобы у нас интернет блокировался в Украине? Вы присоединяетесь к
ним? Антон, вы понимаете, конечно, но вы же прекрасно... Послушайте, нет, интернет не блокируется. Вы прекрасно понимаете, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что вы это поддерживаете, и вы это подтвердили. И Павел вас спрашивает, зачем вы это поддерживаете? Почему вы не хотите сказать, что это неправильно, это создаст проблемы Павлу? Вы говорите, это правильно. Он вас спрашивает об этом, что вы это поддерживаете.
Секундочку, я поддерживаю то, чтобы граждане Украины знали информацию. Если кто-то хочет ее свободно распространить по нашей Конституции, можно распространять любую информацию, кроме той, которая несет нерелигиозную, межнациональную рознь, подрывает основы национальной безопасности и государственного суверенитета Украины. Если эта информация кому-то не нравится, ну, может быть... Я, например, также считаю, что в Украине должна быть процедура блокирования сайтов, которые вещают с территории Российской Федерации, несут там угрозы и которые, так сказать, разрывают нашу страну на части. Я считаю это правильно.
Антон, можно вам вопрос? Меня зовут Илья Барабанов, газета «Коммерсант». А вот в чем, на ваш взгляд, вина тех журналистов, которые официально приезжали в Киев, официально аккредитовывались в СБУ, получали все пропуска?
Если
вы
там...
Вот они сейчас...
Интересно, о какой вине вы говорите?
Ну вот на этом сайте пишут, что вот все журналисты в этом списке едва ли не пособники террористов. Вы поддерживаете публикацию этого списка. Но вот все коллеги, которые сейчас в этой студии
еще
собрались...
Еще раз повторяю, если кто-то в интернете, анонимный гражданин, написал какую-то информацию, это его право.
А простите, это же извините, это же псевдоаргументы с вашей стороны. Вот эти иностранные журналисты, которые приезжали в ДНР, они приезжали, получая вот аккредитации от украинских властей. Они переехали в блокпосты, где их проверяли украинские военные. И каждый из них, я думаю, что там и сидели ребята из СБУ, известно о каждом о нем, что он через Украину приехал в ДНР. Зачем такой список еще, если это давно уже СБУ и всем ответствующим органам известно? Зачем?
Я не совсем понимаю. Если у вас право, как у журналиста, публиковать какое-то журналистское
расследование, это право незаконно. Давайте не морочить друг другу голову. Вы совсем не каждый список и не каждую информацию так активно поддерживаете на своем Фейсбуке. Вы пишете русским языком или там украинским языком, неважно. Вы вот свои слова в защиту этих людей. Вы перепощиваете пост там Виталия Портникова, нашего любимого коллеги Дмитрия Тимчука, который тоже поддерживает эти вещи. Вы, конечно же, за эту акцию, не за какую любую другую, вы так вот, ну, наверное, за что-то вы еще боретесь, понятно, но в этой ситуации вы целиком на стороне вот этих 8 тысяч фамилий. Поэтому давайте не будем говорить, что вы, в принципе, вообще боретесь за свободу в интернете. Давайте мы эту, не подменять эту дискуссию такими широкими вещами. Просто просьба у меня к вам. Замечательно. Просто чудесно. Итак, у нас на связи Виталий Портников есть? Это большая радость, если он наконец-то появится, потому что мне писали, что он все-таки прилетел. Итак, продолжаем разговор. С нами на связи Андрей Куликов. Андрей, здравствуйте.
Добрый Добрый вечер.
Андрей, Громадское радио, вы слышали. Вот Виталий, я надеюсь, присоединится к нашей дискуссии. Но, пожалуйста, у меня к вам просьба рассказать ваше отношение к тому, о чем говорит Виталий. Он не говорит об иностранных журналистах. Он не говорит о российских журналистах. Он говорит, что это их дела, это их право. Ну, то есть я... Он говорит о том, что фактически преступления перед обществом и отвратительные вещи совершают украинские журналисты, когда аккредитуются и едут на территорию так называемых этих республик. Что вы об этом думаете?
Начнем с того, что многие украинские журналисты, которые работали в 2014 году в Донецке, в Луганске, не имели никакой другой возможности исполнять свой профессиональный долг, поскольку власть уже тогда фактически перешла в руки самопровозглашенных республик, кроме как получить там какое-то разрешение, аккредитацию в данном случае. Вот коллега моя с Громадского радио, Даша Куриная, она во время, когда было без власти, а потом, когда захватили власть в Донецке противники Единой Украины, она работала журналисткой. И ей надо было либо бросить работу и не иметь никакой возможности узнавать достоверную информацию и сообщать ее своим читателям, или получить разрешение, каким бы оно незаконным ни казалось нам в Киеве, там, во Львове или в Запорожье. А на самом-то деле, я просто вот слушаю все это. Раньше я об этом не думал, а сейчас я вспомнил. Когда шли бои за Донецкий аэропорт, каждый день гибли люди, украинские войска там производили ротацию. И ротация эта, в частности, проходила через блокпосты незаконных вооруженных формирований, которые проверяли украинских солдат, не несут ли они там оружие, которое не должно было там появиться. Так что все эти солдаты, поскольку они проходили эту проверку на блокпостах противника, они тоже сотрудничали с противником. Их тоже заклеймить как тех, которые коллаборационисты и прочее. Аналогия, конечно, вещь уязвимая, но мне кажется, что по порядку, так сказать, абсурдности вот мазать всех украинских журналистов, которые там работали, одной черной краской, это абсурд.
Спасибо, Андрей. Оставайтесь с нами на связи. Виталий, вы прилетели. Виталий, здравствуйте. Мы со счастливым приземлением вас на украинской земле. Я прочитала уже ваш пост, поэтому можно не повторяться вам этих, не повторять.
Я слышал о предмете вашей программы.
Да,
и я вам должен сказать, что я опять столкнулся с тем же самым лицемерием, который я все время знаем это. Потому что, смотрите, один из ваших коллег говорил о том, что бред. Значит, получается, что украинские журналисты не должны работать в России, Елена.
Это
между Украиной и Россией есть дипломатические отношения. Эти две страны признают друг друга. Да, они находятся в сложных отношениях, но это то же самое, как израильские журналисты работают в Египте, например, или в Иордании, и наоборот. Можно получать аккредитацию, можно работать, понимая, что это враждебная тебе страна, с которой у тебя дипломатические отношения. Господин Канцлер рассказывал вам истории про палестинские территории. Елена, правительство Израиля признает палестинскую национальную автономию в качестве партнера по переговорам, в качестве легитимного государственного образования. Может быть, это не дружеские отношения, но это реальное признание территории.
Подождите, Виталий, тогда, извините, пожалуйста, остановитесь на секундочку, но тогда вы же сами об этом писали, вы сами писали со ссылкой в своем посте на Израиль, что разве можно себе представить и так далее?
Да, нельзя, совершенно верно, нельзя представить себе аккредитацию при Министерстве информации сектора Газа. Я повторяю это, потому что Хамас – это террористическая организация. Я вот призываю вас это разделить, палестинскую национальную администрацию и администрацию сектора Газа. У нас антитеррористическая операция. Мы считаем Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику террористическими организациями, а не какими-нибудь государственными структурами. Это оккупированная Россией территория. Территория, на которой находятся бандиты, российские наемники и российские солдаты. И когда украинские средства массовой информации аккредитуются при террористических организациях, это означает, что они признают их легитимность. Никаких дискуссий на эту тему не может быть. Могут быть дискуссии об иностранцах.
Значит, иностранцы
вне всякого сомнения.
Да.
Иностранцы, вне всякого сомнения, имеют полное право аккредитоваться там, где они хотят. Вот Леонид Канцлер, он гражданин Беларуси.
То есть это не значит, что это иностранцы признают. То есть когда аккредитовывается там Павел...
Иностранец, посмотрите, иностранец имеет полное право аккредитоваться там, где он хочет.
Это не значит, страна, что он признает. Я еще раз спрашиваю, Виталий, ну скажите мне... Это не значит, что русский Коныгин или немец Штоль признают эти республики, когда они там аккредитовываются. Это не значит.
Это означает, что они исполняют свою работу.
Все, так.
Но они не являются гражданами Украины. Так. Украина, в свою очередь, имеет полное право решать, как с этими иностранцами далее поступать. Например, республика Азербайджан, она запрещает въезд на свою территорию представителям средств массовой информации, которые посещают Нагорно-Карабахскую республику. Не аккредитовываются там, подчеркиваю, а просто ее посещают. И мы можем решить таким же образом, просто запретить въезд лицам, которые въезжают на территорию оккупированных районов Донбасса и на территорию Республики Крым, без нашего разрешения предварительного. А можем этого не делать. Это вопрос государственных структур. Если вы спросите мое мнение, я бы четко регламентировал, что без согласия украинского государства не может быть въезда иностранных журналистов на территорию оккупированных районов. И лица, которые въезжают на территорию оккупированных районов, должны быть лишены права въезда на территорию Украины на протяжении там, 10-15 лет. Это нормальная мера. И тогда мы приучим иностранных журналистов сначала, прежде чем они едут в Крым или на территорию Донецкой и Луганской областей, аккредитовываться здесь, в нашем Министерстве информации. Или они даже четко себе решать, что они никогда на Украину больше не попадут.
Виталий, вопрос у Ильи
Барабанов. Это Илья Барабанов. Да, ну так тут, понимаешь, тут такое дело, что здесь в студии как раз собрались люди, которые официально аккредитованы были в Киеве, в СБУ и со всеми пропусками туда ехали. В чем теперь их вина, что они там получают письма, звонки и так далее?
Я, по-моему, еще раз повторяю, что я к иностранным журналистам никаких вопросов не имею. И считаю, что вопросы их аккредитации на территории Донецкой и Луганской областей, это вопросы их взаимодействия с соответствующими украинскими
структурами. Я, кстати,
хочу сказать и другое. Я не сомневаюсь, что среди украинских журналистов также были представители украинских спецслужб, которые под маской украинских журналистов выполняли важную разведывательную деятельность на территории оккупированных районов и на территории Крыма. Не сомневайтесь в этом.
Виталий, а кстати,
мы ведем эту работу, но кто разведчик, кто нет, мы не знаем. И я считаю, что разведчики, они должны таким образом понимать, что они могут оказаться в подобной ситуации.
Журналистская работа.
Да, подождите, Виталий, вот...
Это не журналистская работа. Для украинских граждан это
извините,
не
легитимация. Извините, в Донецке живут границы. Украинцы или не живут украинцы? Живут там украинские граждане в Донецке или не живут?
Украинские граждане находятся там на оккупированной территории.
Вот,
полтора
надо
освещать их жизнь или не надо освещать их жизнь? Находиться на этой аудитории, территории и выехала из нее.
Надо освещать...
Те украинские граждане, которые там находятся, не являются заложниками оккупантов.
Надо освещать, как они живут или не надо.
Спрашивает Иржи, надо освещать украинским журналистам, как они там живут? Украинские граждане.
Украинские граждане-журналисты, если не хотят освещать события на оккупированных территориях, они могут, рискуя жизнью и безопасностью, туда въезжать. Освещать эти события, понимать, что их там могут арестовать, посадить в подвал. Но уж точно не аккредитовываться в Министерстве информации и пропаганды ДНР и ЛНР.
А каким способом они должны обезопаситься?
Это не обезопасивание, господин.
Он сказал арестовать.
Это просто обыкновенное предательство.
А Виталий, я не понимаю. Виталий, извините, я вас не понимаю.
С разговорами к журналистике все это не имеет никакого отношения.
Виталий, извините, и все украинские журналисты, которые ездили в ДНР, в ЛНР, они ездили при аккредитации от украинских органов. И они это делали несколько месяцев, сейчас уже никто не ездит по другим причинам. Ну тогда вы ничего не сказали. Сейчас почему вы так шумите?
Я всегда это говорю. Я всегда выступал и против поездок граждан Украины в России, считал это коллаборационизмом и считаю.
Виталий,
и моя позиция всегда была прозрачна.
Виталий, есть вопрос, на который вы не ответили в свое. Ну, вы не писали просто об этом, и вы не говорили. И я очень переживала, что я не успела вам его задать перед тем, как вы садились в самолет. А вы-то как относитесь к публикации вот таких списков? Вот они опубликованы, эти 4000 фамилий с адресами. Ваше отношение именно к публикации?
Я небольшой поклонник публикации списков вообще.
Нет, я надо вообще. Поклонник. Вообще мы уже говорили тут. Пожалуйста,
я не сторонник публикации Сноудена, я не сторонник публикации панамского досье.
Пожалуйста, только об этом. Не надо, Виталий, пожалуйста, без досье и без Сноудена. Вот только об этом списке.
Я не буду говорить только об этом списке. Мы с вами живем в прозрачном мире. И деятельность каждого из нас, к сожалению, теперь может быть выяснена в любой момент. Если человек не боится давать свои данные, свои телефоны и адреса Министерству информации ДНР, значит, он не должен бояться их публикации. Все очень просто.
Он, может быть, их не боится. Но, тем не менее, вы считаете, что эта публикация корректна по отношению к людям?
Я считаю, никакие...
Она корректна? Она корректна с примечанием и с описанием списка, как это люди, сотрудничающие с боевиками террористической организации. Все 8 тысяч фамилий или 4 тысячи фамилий, сотрудничающие с боевиками. Вы считаете это корректно?
Я еще раз обращаю ваше внимание, что я в своем посте говорил вообще не об этом.
Я знаю.
А любые обнародования списков хакерами, это, к сожалению, некорректная реальность нашего сегодняшнего дня. Поэтому это нужно для того, чтобы оберегаться, понимаете?
В том числе, условно
говоря, если вы не хотите, чтобы вашу запись из публичного дома опубликовали в публичном доступе, не ходите в публичный дом.
Хорошо, Виталий.
А если вы ходите в публичный дом, нет в этом ничего такого страшного. Но просто вы должны знать, что это может появиться,
Я не очень понимаю, зачем столько слов. Некорректно. Вы считаете, что некорректно публиковать вот эти личные данные, правильно?
Я повторил, что я считаю, что мы живем в
прозрачном доме. А почему вы не хотите сказать именно об этом списке, что некорректно, и каждый раз уводите нас в какую-то историю публичных домов?
Потому что это список, который похищен нашими украинскими хакерами у террористических организаций. И любая информация, которая является публичной, которая похищена у террористических информаций, является общественно важной.
Вот. Значит, корректно.
Точно так же, как общественно важны многие другие материалы, которые опубликованы в современной журналистике.
Общественно важно. То есть вот это вы считаете для общества, это нужно и важно знать для общества, вот этот вот список.
Я бы хотел, чтобы мы всю базу данных опубликовали. Министерство информации ДНР, РНФ, ФСБ. Я бы хотел, чтобы распечатали те разговоры, которые ведут между собой украинские и российские политики еще со времен Януковича.
То есть вы журналистов ставите? Конечно. Никто не спорит. Но то есть вы поставили на одну доску политиков, Захарченков и так далее, и всю эту шушеру с журналистами, которые там работают. Это все для вас,
журналисты
в общем...
аккредитуются при этой шушере.
Хорошо.
Это вопрос чисто формальный. При всем уважении к Виталию Портникову. Виталий, здравствуйте. Мне кажется, здесь какой-то совсем идет какая-то подмена по понятиям. Ну так нельзя. Есть работа журналиста. Работа журналиста – добывать информацию и присылать ее в свои редакции. Ребят, если мы будем относиться к нашей работе так, как предлагает Виталий, тогда давайте просто заклиним сейчас то, что делал Бабицкий, каким бы он сейчас ни был, да, человеком и профессионалом. Давайте перечеркнем то, что делал...
Кстати, Андрей Бабицкий есть в этих списках.
Давайте перечеркнем то, что делал...
Арестован от Радио Свобода, что самое интересное, я его там нашла.
То, что делала Анна Политковская, да, давайте перечеркнем и это, когда она ездила к сепаратистам, к мятежникам в Чечню. То, что делал Елена Масюк и прочее. А это были потрясающие и остаются профессионалами, которые вошли в историю журналистики. И никто никогда не сможет, и пусть только попробует разинуть рот, что-то сказав про их работу. Вот так надо работать. Вот это настоящие журналисты.
Давайте я еще прочитаю все-таки пост Дмитро Тымчука, потому что, чтобы у нас было несколько мнений представлено в защиту такого списка. Пишет Дмитро Тымчук по-русски. Не надо ничего переводить, мне тут сидеть. Относительно скандала с этим сайтом «Миротворец». Не совсем понятны дискуссии вокруг аккредитации в ЛНДР, в кавычках. Еще в мае 2014 года Генпрокуратура Украины определила эти структуры как террористические организации. Позже соответствующее решение принял украинский парламент. Соответственно, любые официальные отношения с этими господами сотрудничество с террористами. Других толкований быть не может. Когда оппоненты-миротворцы говорят о святой миссии журналиста давать объективную информацию, это со всех сторон конфликта, это вызывает как минимум недоумение, поскольку первое, не надо заниматься подменой понятий. Вот я сейчас хочу, чтобы Штефан это слушал, потому что он прокомментирует то, что касается иностранной журналистики. Трудно представить, чтобы, например, в Афганистане съемочная группа CNN, аккредитовавшись при Талибане, задорно снимала обстрелы позиций американских военных боевиками. А что тут такого? Ведь журналисты должны показывать объективную картинку со всех сторон, пишет иронично Дмитро Тымчук. В этой связи неоднозначно... Ну, дальше он уже ругает, осуждает, мы не будем это обсуждать, эту позицию посла ЕС Тамбинского, который остро отреагировал на эту публикацию миротворства. Господин Тамбинский, чтобы долго не спорить, ну, давайте я не буду его спор с господином Тамбинским читать, потому что он не считает, что господин Тамбинский прав, когда говорит, что это некорректно. А вот, пожалуйста, вот этот вот момент, касающийся Талибана, CNN, Штефан, что вы скажете об этой аргументации, Дмитро?
Ну, я думаю, что у журналиста вот это вообще совсем другое понятие. Мне преподавали, что журналист в идеальном случае – это человек без религии, без родины, без отечества. Это должен быть человек, который действительно пытается быть объективным. И если он идет на войну, если он идет на войну, где обстоятельства такие, что он может работать на обоих фронтах линии, он на каждом фронте линии должен работать так, чтобы получить самый большой объем информации, который он может получить. Неважно от кого и неважно каким способом. Ну, если это не какие-то преступления, если он не одевает там вот бронежилеты уже одной стороны и стреляет из каких-то пулеметов. А это из этих 4000, как я понимаю, все-таки не то, что там написано, что они большинство или большая часть их этим занимались.
Понятно. Андрей Куликов, я бы хотела, чтобы вы отреагировали на слова Виталия Портникова. Вы у нас тут единственный полноценно представляющий украинскую журналистику, потому что тут все какие-то понаехавшие. А вот вы все-таки, пожалуйста, скажите, что вы думаете, как вы аргументы Виталия, которые уже дополнили его пост на Фейсбуке, воспринимаете и согласны ли вы с ними?
Есть много людей, которые считают, что я вовсе не представляю украинскую журналистику, а являюсь как раз, скажем так, одним из тех, кто не полностью поддерживает официальную позицию. Я хочу, на самом деле, внести пару уточнений.
Официальную позицию какую?
Вначале... Что?
Официальную позицию вашей власти украинской. Вы не полностью поддерживаете, так про вас говорят.
Ну да.
Я думаю, что там многие не полностью поддерживают
пару уточнений. Елена, можно?
Давайте, пожалуйста.
В самом начале программы было сказано, что международные журналистские организации уже протестуют. Многие украинские журналисты тоже протестуют по причине того, что случилось. И многие считают, что это была очень опасная на самом деле публикация. Причем люди, которые не в этом списке. Они не за себя переживают. Они переживают за коллег, которые, по мнению моему и некоторых других, исполнили свой профессиональный долг. И второе. Когда мы говорим о позиции украинских властей, то я думаю, что там есть разные позиции. Сегодня, например, в эфире Громадского радио заместитель министра информационной политики Татьяна Попова очень четко высказалась против этой публикации и сказала, вот она привела несколько примеров того, как иностранные журналисты ездили на территорию так называемого ДНР и ЛНР в полном согласовании с тем же самым министерством украинской информационной политики. И она сказала, в частности, а как бы мы узнавали многие подробности о крушении Боинга, о ходе расследования, собирания улик и так далее, если бы там не были вот эти иностранные коллеги. Ну, а относительно украинских, да, я уже сказал, что многие из них просто там были в то время. И они вынуждены были применяться к обстоятельствам, не теряя при этом профессиональной чести и профессиональных качеств. Иначе мы бы многого из того, что там происходило на самом деле, не знали.
То есть вы считаете, что вот есть как бы одно обстоятельство, препятствующее этому, это то, о чем говорит и Виталий, и Дмитро Тымчук, что признаны эти организации террористическими, и считает вот Дмитро Тымчук, что любое сотрудничество террористы, вот любая аккредитация, любой официальный контакт с ними, это сотрудничество с террористами. То есть вы считаете, что профессиональный, вот если вы согласны с этим, что они террористы, и сотрудничество с ними, это сотрудничество с террористами, то превыше, тем не менее, профессиональный долг, превыше важнее показать правду об этих республиках. Так получается,
О каком сотрудничестве может идти речь, если человек едет туда, рискует жизнью и здоровьем, несмотря на аккредитацию, потому что людей с оружием там очень много, как, впрочем, и на контролируемой территории. И эти люди привозят и публикуют правдивую достоверную информацию, которая вовсе не всегда, я бы сказал, в большинстве случаев, не идет на пользу тем самым вот сепаратистским властям или деятелям.
Виталий,
такое сотрудничество.
Спасибо, Андрей, спасибо, Виталий. Вот у нас просто секунды остаются. То есть вы все-таки продолжаете считать сам факт формальной аккредитации бюрократической при вот этих террористических организациях фактом сотрудничества с террористами? Вы продолжаете оставаться на своей позиции?
Меня нет в этом ни малейших сомнений. Я еще раз по то, что я слышу, это обыкновенный, я бы сказал, такой фонтан лицемерия, который прикрывается, кстати, вот всеми этими спецоперациями прошлого, всеми этими бабицкими, всеми этими Масюк, вот тем, тем, что здесь было, в России, затеяно, это вот сейчас вот отрабатывается точно так же на украинском.